Глава 11. Начало осени 17-го года выдалось прохладным, но солнечным. Деревья, будто в ожидании праздника, поспешили надеть золотые и малиновые наряды, а праздника все не было. Ветер, налетавший порывами со стороны Финского залива, раздраженно убеждал, что праздника не будет вовсе, но деревья все не верили, с грустью расставаясь с каждым разноцветным листком, как люди с листками отрывного календаря. Вскоре начал моросить нескончаемый дождь, так и не признавшийся деревьям, о чем же он плачет день и ночь напролет. Поезд, на котором Ирина с Ракеловым ехали из Москвы в Петроград, неожиданно в связи с поломкой паровоза отогнали на запасной путь для ремонта. И вот уже несколько часов сотни людей коротали время в тесном здании железнодорожного вокзала в Твери. Ирина сидела на жесткой скамейке напротив мужа и время от времени поглядывала на него. Ей нравилось называть Ники мужем и чувствовать себя замужней дамой. Они обвенчались всего полтора месяца назад, за день до отъезда, в небольшом храме неподалеку от дома. Было заметно, что настоятель, отец Серафим, тот самый, что 19 лет назад крестил ее, приятно удивлен и растроган желанием молодых в это смутное время совершить торжество божественного соединения судеб на небесах. На венчании присутствовало всего несколько человек, самые близкие. Родители Ники не смогли так быстро приехать из Перми. Ирине казалось, что за время поездки они с Ники срослись, превратившись в единое целое. Она с улыбкой вспоминала, какой наивной и глупой была еще совсем недавно, а теперь на многое в жизни начала смотреть по-другому. Поняла, любовь — это не слова, это их отсутствие. В любви все должно быть понятно без словесного дурмана. Находясь почти все время на людях, научилась накидывать на внешние проявления чувств покрывало сдержанности. И это стало их совместной игрой, в которой была своя прелесть и которую они считали маленькой семейной тайной. Вот и сейчас, сидя напротив мужа, в тесном грязном зале ожидания она осторожно коснулась ногой его ноги. Никто не заметил. Ни женщины с плачущими детьми на руках, ни двое молодых парней с винтовками, озирающиеся по сторонам, ни пожилой священник, сидящий рядом, ни старик, привалившийся спиной к большому мешку, перепачканному глиной и опилками, никто. Ирина еле заметно приподняла и опустила бровь. «Иди в меня!» Улыбка тронула губы Ники. «А люди вокруг?» Она чуть заметно покачала головой. «Ничего не заметят. Мы будем делать это глазами. Ну же!» Ники, слегка наклонившись, проник в нее взглядом. Постепенно его глаза словно становились все больше и больше, а пространство вокруг превратилось в узкий коридор, за границами которого, обозначенными подрагивающими пунктирами их взглядов, растворился шум вокзала, исчезли голоса и звуки. Время замерло. Ирина подалась вперед. Неотрывно глядя друг на друга, они делали незаметные, только ими ощутимые движения телами. Еще и еще. Ее губы чуть приоткрылись. Внутри образовался пульсирующий теплый шар, непрерывно увеличивающийся в размерах. Сердце перестало биться, и в это мгновение шар лопнул, заливая всю ее внутри горячим солнечным светом. Волна блаженства. Легкое подрагивание тела и Разум переплавился в чувство. Чувство подхватило истома, истома обвелась вокруг, превратившись в золотистый кокон. Во рту появился легкий медовый привкус. Закрыв глаза, она откинула голову и негромко застонала. «Что, устала, милая? Милая, милая!» — донеслось откуда-то издалека. «И то уж сколько часов поезда ждем, ждем, ждем!» Она молчала, пытаясь еще хоть на мгновение продлить ощущение. «Да что вы тут ходите, все высматриваете?» — прорвался извне строгий голос.
«Жида ищем, гражданин прапорщик».
«Какого такого жида?»
«Ходил тут. Не видали?»
«А что он сделал?»
«Да ничего, жид».
Повернув голову, Ирина натолкнулась на мутный кокаинистый взгляд солдата с винтовкой. Отвела глаза.
«Супружница ваша устала», —
пожилой священник в тулупе поверх черной рясы участливо обратился к Ракелову.
«Пусть приляжет к вам, полегче будет».
«Ничего, не беспокойтесь, батюшка, мне очень хорошо».
Ирина нежно взглянула на мужа, неторопливым плавным движением поправила прическу, поймав на себе заинтересованный взгляд бледного взлохмаченного мужчины с черной бородкой, видимо, недавно севшего рядом со священником. На его щеке даже сквозь бороду проглядывало родимое пятно, похожее на насосавшуюся крови пиявку.
«Бог шельму метит»,
— почему-то вспомнилась поговорка, которую она слышала от матушки.
«Ну что, святой отец, кончаются ваши времена?»
— обратился чернобородый к священнику.
«Отчего же?»
— священник искоса взглянул на него.
«А скоро на смену вашему христианству придет социализм».
Произнеся последний слог, мужчина, наверное, для убедительности, хлопнул себя по колену, зажатым в руке картузом.
«Ведь оно, что ваше христианство? Только раннее, скажу так, христианство. Не боитесь?» «А что бояться? Клюквенный сок похож на вино, однако не вино. Достаточно пригубить». «А мы при социализме вино отменим. Нечего пробовать будет», — ухмыльнулся чернобородый. «Все станут клюквенный сок пить». «Человек по воле своей все должен делать, а не по запрету да принуждению. Тогда благо будет», — назидательно проговорил священник.
«Я бы, если позволите, сказал так». Оживившись, вступил в разговор Ракелов. «В христианстве есть свобода, а это тот спирт, которого не достает социализму. Христианство добрее и милосерднее, потому как предлагает отдать свое имущество. Социализм же предлагает отнять чужое».
«Именно так», —
священник, почувствовав поддержку, приободрился.
«Христос возбуждал в людях глубокое пренебрежение к материальному счастью. Если ближний просит кафтан, отдай и рубаху. Социализм никого просить не станет».
Мужчина с пятном на щеке многозначительно оглядел собеседников. «Ну да. Маркс, которого я, признаюсь, внимательно читал», — Ракелов повернул голову в его сторону, — «провозгласил, если не ошибаюсь, в борьбе, то есть в грубой силе, обретешь ты право свое».
«Ники, что за дебаты? К чему это?»
— прошептала Ирина, почувствовав беспокойство.
Вокзал — не место для подобных разговоров, да еще с незнакомыми людьми.
Резкий звон вокзального колокола и печальный паровозный гудок известили о приближении поезда, заставив всех вскочить с мест. Началась суета, люди хватали вещи, торопясь к выходу. У дверей образовалась давка, крики, ругань, детский плач. Ирина, побледнев и чувствуя, что задыхается, крепко схватила мужа за руку. Людская волна подхватила их и выбросила на перрон. В дверном проеме кто-то, с силой рванув, выхватил у нее дорожный саквояж.
«В борьбе обретешь ты право свое», — промелькнуло в голове.
Сожаления от потери не возникло, хотя в саквояже находилось все необходимое, в том числе документы. Ощущением потери был пропитан воздух. Похоже, мир рушится до мелочей, или сейчас главное скорее попасть домой. Поезд с трудом, словно нехотя остановившийся у перрона, был уже переполнен людьми, в основном мешочниками. Некоторые сидели даже на крышах вагонов. Многие стекла были выбиты. В купейном вагоне, в котором они ехали из Москвы, кое-где еще болтались грязные обрывки шторок. Десятки людей с чемоданами, баулами, корзинами начали штурмовать двери.
Ирина посмотрела на мужа. И что дальше?
На вспотевшем лице Ники была растерянность.
«Эй, полезайте сюда, да быстрее же, сейчас поезд тронется!»
В окне появилось знакомое лицо человека с пятном, неведомым образом уже оказавшегося внутри. Ракелов, бросив на землю свой саквояж, поднял Ирину. Несколько рук подхватили ее и втянули внутрь. Купе встретило кисло-приторным запахом и жаркой волной мужского пота. Ирину усадили на жесткую лавку между охотно потеснившимися мужчинами, сразу же плотно прижавшимися к ее бедрам. Чернобородый, с такой готовностью только что помогавший ей, неожиданно равнодушно отвернулся от окна, за которым виднелось недоуменное лицо Ники. И с ухмылкой, взглянув на Ирину, медленно опустился на лавку напротив. Вагон дрогнул и заскрипел, поезд тронулся. С отчаянным криком «Там мой муж остался!» она рванулась к окну. Пожилой мужчина в солдатской шинели, сидевший у окна, поднялся, пробурчал сиплым голосом.
«Да не беспокойся ты, дамочка, сейчас втяну твоего мужика!»
И, протянув руки, помог Нике взобраться в купе. Один из попутчиков, недовольно ворча себе под нос про бар, от коих вечно одна досада, по просьбе Ракелова без охоты освободил место рядом с Ириной и перебрался к Чернобородому, который, надвинув картуз на глаза, сидел, откинувшись на спинку, изображая полную отрешенность и безразличие.
«Ники, слава богу, я уже не чаяла увидеть тебя!»
Ирина уткнулась ему в плечо, ощутив на несколько мгновений счастье и покой. Почему-то вспомнилось, как еще в Москве обратила внимание на номер поезда 137. Порфирий как-то говорил, что это число смерти. На перроне раздались брани и крики. Несколько солдат, среди которых она заметила того с кокаинистыми глазами, били прикладами винтовок, а затем, повалив на землю ногами по голове старого седого человека в генеральской шинели без погон. Несчастный, испуская стон, вначале пытался прикрывать распухшее, ставшее похожим на бесформенный кусок мяса, залитое кровью, лицо с вытекшим глазом, однако вскоре, очевидно, потеряв сознание, перестал сопротивляться и затих. Ирина с ужасом смотрела на происходящее. От желудка начала подниматься отвратительная волна тошноты. Поезд медленно, со стоном оторвался от перрона, оставляя позади страшную картину. Но она все никак не могла отвести глаз от окна, будто какой-то незнакомый и жесткий голос внутри приказывал «Смотри и запоминай!» Попутчики угрюмо молчали. Ирина полными слез глазами посмотрела на мужа. «Это, мой милый львеныш», — в самое ухо шепнул ей Ники, — «называется переворот».
«Что?»
— она вздрогнула. «Да, милая», — продолжил Ники, обняв ее за плечи, — «я не хотел говорить тебе в Москве. Временное правительство рухнуло. Партия Ленина-Троцкого взяла власть. Все правительственные посты заняты комиссарами-евреями, замаскированными под русскими фамилиями. Говорят, в Петрограде беспорядки, погромы. Банды солдат и матросов врываются в дома, грабят, убивают. Все в руках черни. И, похоже, никто не знает, как все это остановить».
Поезд набрал ход. Холодный, продуваемый осенним ветром и пропахший паровозным дымом вагон — казалось, перемещается в безвременье. Ирине, прижавшейся к плечу мужа, почему-то захотелось рвануть ручку стоп-крана и остановить состав. Она готова была поклясться, что слышит в ночной темноте еле различаемый стон поезда, мчавшегося в неведомое, словно по узкому лезвию, рассекавшему время и людей надвое.
В купе было холодно. Сквозь разбитое окно, прикрытое намокшей холстиной, прорывались струйки дождя. Ракелову не спалось, хотя монотонный перестук колес уже убаюкал попутчиков. Ирина беспокойно дремала на его плече. Вероятно, ей что-то снилось. Тело ее время от времени вздрагивало, а губы шевелились, выговаривая неразличимые слова. Только Чернобородый, откинув голову, сидел с полуприкрытыми глазами, так что было непонятно, спит он или нет.
Итак, скоро они с Ириной вернутся домой. Что дальше?
Поручение Александра Федоровича? В том числе и секретные, выполнены. Да только самого Керенского у власти уже нет. Неужели нужно было брать еще левее? Туда, где Троцкий и Ленин, бросающие в толпу безответственные, но простые и оттого безмерно привлекательные лозунги, проповедующие, в отличие от эсеров, уже не индивидуальный, а массовый террор, использующие самые низменные инстинкты толпы, которую они стали называть народными массами. Как же это Александр Федорович упустил ситуацию? О предстоящем выступлении большевиков было известно заранее. С середины октября многие газеты даже ввели на своих страницах постоянную рубрику «К выступлению большевиков». Все с удовольствием, не воспринимая всерьез, обсуждали эту щекочущую нервы тему и одновременно ругали правительство за неспособность наладить, обеспечить, организовать. На самом деле, и это Ракелов знал точно, у Временного правительства была только одна действительно неразрешимая проблема — невозможность выиграть войну либо достойно выйти из нее. Международные интересы братства выше национальных и уж тем более личных. Жалел ли он, что связал себя масонской клятвой, превосходящей все прочие клятвы? Пройдя ритуал посвящения, поставить себя выше законов, а порой и интересов страны, в которой родился и которой служишь, без тени сомнений и скепсиса, всегда быть готовым к тому, что не только человек, которого ты недолюбливаешь или вовсе не уважаешь, но порой и политический враг может, подав тайный знак, оказаться твоим братом. Все это было непросто. Но он не сожалел и не сомневался. До сегодняшнего дня,
Неужели он все-таки ошибся, и его мозг просчитал неверную комбинацию? В бурное время перемен, находясь рядом с главой правительства, вполне можно было рассчитывать на пост товарища министра юстиции, а там, глядишь, и... Нет, конечно, Ракелов не считал себя вождем, но был человеком организованным, образованным и исполнительным, готовым при определенных условиях ставить интересы дела выше личных, а такие люди нужны всегда при любой власти. Так что без дела он, скорее всего, не останется. Однако ж не пришлось бы просить рекомендации к Ленину у Александра Федоровича. Они, по слухам, оба из Симбирска и даже учились в одной школе. «Да», — вздохнул он, — «не самое полезное и приятное дело во время политических катаклизмов оказаться в пути. Впрочем, скорее бы уж доехать, а там видно будет». Заскрежетали тормоза. Поезд начал замедлять ход. Все проснулись и зашевелились, тихо переговариваясь. Ирина открыла глаза. «Что, уже приехали?» «Замерзла». Ракелов провел рукой по ее щеке. Сидевший у окна солдат отодвинул холстину. За окном в тусклом свете фонарей выплыла надпись «Бологое». Последний толчок, металлический лязг, прокатившийся по всей длине состава, поезд остановился. Хотелось выйти на перрон, размяться, однако сделать это было невозможно. Никто из пассажиров, с трудом прорвавшихся в вагон, не хотел покидать своих с боем завоеванных мест.
«Поезд остановлен для революционного досмотра!» — раздался с улицы резкий мужской голос. Вскоре показался и его обладатель. Коренастый человек в кожаной тужурке с револьвером в руке, в сопровождении нескольких матросов, вооруженных винтовками.
«Попрошу всех с вещичками на выход!» Пожилой солдат озабоченно покачал головой.
«Да, видать, серьезные дела. Раньше-то в заградительном отряде, что мешочников потрошил, почитай, одни студенты состояли, а теперь, вишь, солдат да братков понагнали».
По крыше вагона прогромыхали чьи-то поспешные шаги. С улицы послышались окрики. «Стой, стой, твою мать, стрелять буду!» Раздались резкие хлопки винтовочных выстрелов. В вагоне началась суета. Все, похватав вещи, ринулись к выходу.
«Ироды, тише вы, дитё раздавите!» Истошно кричала взлохмаченная рыжеволосая женщина с цветным свертком на руках, которая прямо напротив их купе в толчее никак не могла развернуться по ходу движения.
«Ники, мне нехорошо», —
шепнула побледневшая Ирина, вцепившись в руку мужа. Ракелов, памятуя о том, что после случая около бакалейной лавки у нее появилась боязнь толпы, растерянно взглянув по сторонам, обратился к попутчикам. «Простите, вы не поможете нам? Жене плохо, давка она не переносит. Я выпрыгну в окно, а вы мне ее передадите».
«И то правда. Как вошли, так и выйдем».
Бросив взгляд в окно, неожиданно весело откликнулся Чернобородый и, решительно отодвинув плечом стоящих рядом людей, помог Ракелову спрыгнуть на землю.
«Ириша, девочка, иди ко мне, а стекло не порежься!»
Только и успел проговорить Ракелов, как ощутил, что ему в спину уперся штык винтовки.
«Текать вздумал, вражина! От нас не убегешь, гнида буржуйская!» «Не, Санек, на рожу его побачь, да! То шпион германский! Я их новобрата нутром чую!»
Солдат шумно втянул носом воздух и сплюнул.
«С мешочником паскуда затеял в Питер проскользнуть!»
«Это недоразумение!» —
— пробормотал ошарашенный Ракелов, поворачиваясь к ним. — Я документы покажу. Полез в нагрудный карман и тут же охнул, согнувшись от неожиданного тычка прикладом в пах. Задыхаясь от жгучей боли, почувствовал еще один жестокий удар по спине. Мокрая грязная земля качнулась под ногами и встала на дыбы. Уже теряя сознание, он услышал свое имя в истошном женском крике. Ирина не помнила, как очутилась на перроне, как, расталкивая людей, не обращая внимания на окрики и ругань солдат, прорвалась сквозь оцепление, пытаясь найти тех двоих, которые волоком через пути куда-то утащили мужа. Их нигде не было. Ни на перроне, ни в станционной постройке. Она снова метнулась к поезду на четвереньках, пачкая одежду и обдирая ладони, пробралась под вагоном на другую сторону, огляделась, не зная, куда бежать дальше, и вдруг из-за аккуратно сложенных штабелями шпал услышала голоса. Найдя узкий проход, подобралась поближе и, осторожно выглянув из-за угла, в трех шагах от себя в неярком свете болтающейся на столбе лампочки, увидела мужа. Ники в перемазанном грязью пальто с разорванным рукавом без головного убора стоял, привалившись спиной к штабелю. Перед ним были двое с винтовками в солдатской форме, один молодой, другой показалось постарше. Сбоку еще один с одутловатым лицом, под сдвинутый на бок бескозыркой в матросском бушлате. И чуть поодаль, Ирина не поверила своим глазам, чернобородый с родимым пятном на щеке. Матрос, нетвердо стоявший на ногах, обшаривал карманы Ники. «О, братва, глянь, у него кошелек имеется. А в кошельке-то что у нас?» Раскрыл портмоне и вытряхнул содержимое в снятую бескозырку, которую дал подержать одному из солдат. «Денежки!» — его лицо исказила пьяная улыбка. «Что вы, буржуи!» Ткнул Ракелова револьвером в лицо. «Из трудового народа вместе с кровью сосали!» «Так!» — вынул из бескозырки документы. «Бумажки всякие ненужные!» — скомков отбросил в сторону. «Вы не имеете права!» — с трудом шевеля разбитыми губами проговорил Ракелов. «Спорить будешь, гнида буржуйская!» Матрос, качнувшись, уперся револьвером ему в грудь. Ирина заметила на его рукаве татуировку — большой темный якорь, похожий на клешню. Жесткий голос внутри снова приказал: «Смотри и запоминай!» «Помнится, любезнейший!» — ласково улыбнувшись, вмешался в разговор чернобородый. «На вокзале в Твери вы вполне соглашались с христианской идеей добровольно отдать ближнему рубаху. Теперь же, когда дело дошло, отказываетесь пренебрегать материальным счастьем? Нехорошо, ой, как нехорошо!» Он укоризненно покачал головой. «Я не собирался оказывать сопротивление и полез не за оружием, а...» — растерянно пытался объяснить Ракелов. «А за хренометром!» — загоготал матрос над собственной шуткой, с довольным выражением вытягивая из кармана Ракелова часы на цепочке, подаренные Ириной в день венчания. «Похоже, золотые!» Нерешительно, почти жалобно пробормотал молодой солдат. «При социализме из золота отхожие места будут строить, понял?» Чернобородый, отобрав часы у матроса, с размаху швырнул их наземь. Часы разбились о камень, торчащий из-под шпалы. Ирина, наблюдавшая за унизительной и страшной сценой, молила Бога только о том, чтобы эти нелюди отпустили Ники. Ракелов вдруг распрямился. «Да как вы смеете!» — его голос, до этого нерешительный и просящий, окреп. Один из солдат, тот, что помоложе, мгновенно вскинул винтовку и, направив ему в живот, передернул затвор. «Брось, Санек, не стреляй. Маслинки для других дел сгодятся. Штыком ткнем разок, с него и хватит. — тихим голосом проговорил тот, что постарше, равнодушно глядя на Ракелова узкими колючими глазами и поглаживая винтовку с примкнутым штыком, короткими, будто обрубленными пальцами, на каждом из которых виднелась крупная татуировка в виде отдельной буквы. «Саша», — успела прочитать Ирина. Почувствовав, что через мгновение может случиться непоправимое, она выскочила из укрытия, подбежав к Чернобородому, схватила за рукав куртки и принялась изо всех сил трясти его. «Отпустите, прошу вас! Вы же знаете, это мой муж! Он ни в чем не виноват!» — отчаянно кричала она. «Он! У нас свадебное путешествие!» Ухватилась за спасительную мысль, считая, что простые нормальные слова смогут пробудить в этих людях понимание и сочувствие, вернут в обычную человеческую реальность. «Да, да, свадебное путешествие!» — повторяла, обращаясь то к одному, то к другому. «Умоляю, отпустите!» Чернобородый, немного растерявшийся вначале от ее неожиданного появления, увидев, что она одна, крепко схватил Ирину за кисть руки.
«А жены при социализме», — он похотливо ухмыльнулся, — «будут общие».
Матрос, понимающе кивнул и, расставив руки нетвердыми шагами, двинулся в ее сторону.
«Посему и свадебное путешествие, пережиток, который мы не возьмем с собой в светлое будущее».
— Ира, уходи, уходи скорее! — отчаянно закричал Ракелов. — Ники! Оттолкнув матроса, она бросилась к мужу, думая только об одном. — Пусть, если хотят, убивают вместе, я его жена!
— Куда, сука?
Короткопалый наотмашь со всей силы ударил ее по лицу. Потеряв равновесие, Ирина, раскинув руки, опрокинулась на спину, наткнувшись плечом на какую-то острую железку, пронзившую тонкую ткань пальто и с хрустом вонзившуюся в тело. Хватая ртом воздух, она беспомощно лежала на земле, теряя сознание от нестерпимой боли, унижения и безысходности.
«Ира!»
— Ракелов рванулся в ее сторону.
«Текает, братва!» «Пли!»
Она не услышала выстрелов. В последний момент увидела только, как из стволов винтовок и револьвера изрыгнулись язычки пламени, как с широко открытыми удивленными глазами, словно подрубленный, упал Ники, как в страшном танце смерти. Задергалось его тело, отпуская душу туда, откуда она пришла. Она не услышала выстрелов. Только странный звук, похожий на стон оборвавшейся струны, словно где-то на небесах заплакал их неродившийся ребенок.